Я хочу коснуться одной очень глубокой темы, касающейся нашей недельной главы, но на самом деле касается всего подхода к исполнению Торы. Наша недельная глава – это глава получения Торы, когда нам были даны 10 речений, которые включают в себя намеками и как правило общие, все 613 заповедей. Есть там одна, не деталь, а одна очень великая основа, которая еще этим речением предшествует. Это, об этом говорит Раши. Раши говорит так. Это глава 20, первый стих. Сказано так. «Вейдабер элогим эскол адворим эйле леймойр». Раши пишет так. «Эйн элоким эле эле даян». То есть имя «элоким» это в отличие от имя четырехбуквенного, которое называется «Шем Равая Баруху». Это имя, которое отражает меру суда Творца. То есть Элоким еще означает также, что Всевышний, он как бы хозяин всех сил, все силы ему источник в нем. Поэтому есть переводящий его как всесильный, но это всесильный, это не имя. О, потому что это не отражает, допустим, перевод еще и понятие слова Элоким, это Даян, судья, судья. Раши подчеркивает, что есть, то есть Всевышний открылся на горе Синай как судья. И я немножко, еще немножко объяснить. Есть на святом языке два слова, которые касаются судьи. Один это даян, а другой это шофет. Шофет. Шофет – это не совсем судья, не обязательно судья. Шофет может быть также правителем, а не именно судьей. Но так как правильный правитель, он всегда взвешивает свое правление, оценивает. Поэтому, понимаете, шофет – это править. Поэтому книги «Судьи», которые есть в Танахе, они, перевод «Судьи» – это неправильный перевод. Точнее говоря, это должно быть правительный. Но правитель, безусловно, взвешивает вещи. Мы еще коснемся понятия даян и шофет, что касается суда. Чем отличается понятие даян от понятия шофет? Чем отличается дин от мишпат? Есть один очень старый мудрец Торы в этой роли, Рав Цион Сойфер. Он как-то, я видел его большую статью на эту тему. Он приводит, что разница принципиальная между даян и шофет. То есть, знаете, есть много мест, когда этим пользуются, не отделяя одно от другого. Но есть, кстати, да, это отделяется. Что такое даян, дин? Это чистый суд, без примеси милосердия. А мишпат это именно всегда это уже суд с милосердием. И тут надо в этом немножко разобраться в этом. Есть в начале Хумаш Брейшис очень известные слова Раши. Известно, что начало Брешит, первые 7 дней творения упоминается только имя Элоким. Дальше появляется сочетание Ашем Элоким. И, как известно, преступные, нет другого слова, библиокритики, на этом основании нашли себе повод отрицать Тору. Вот. Не понимая, точнее, не понимая, а не желая понимать, что даже в нашем мире у человека может быть несколько имен по его проявлению. Он может называться детьми папой, а родителями сынок, а женой муж, а я знаю, если он служит в армии, там какой-то офицер, обещанно называется его командир, и ну, каждый, так сказать, свое, так сказать, система его, как к нему обращаются, как он называется. Так и тут, когда речь идет о именах Всевышнего, то каждое имя его отражает его образ правления, как Всевышний в этом мире открывается. Вот Раши говорит в начале Хумаша, что первый, в начале Брейши упоминается имя Элоким, потом присоединяется к имени Элоким также имя Гавайя Элоким. Почему, говорит Раши, говорит, что замыслом Всевышнего было построить мир, стать мир по мере суда. Он увидел Всевышний, что мир по суду, он не устоит. Поэтому он присоединил к этой мере суда меру милосердия. Меру милосердия. И об этом пишет Рамхаль Месиат Ишарим в главах осторожности, что хотя Всевышний и присоединил меру милосердия, но замысел его был, и он остался, он изменился, этот замысел, чтобы творение выдерживало суд. Я еще вещь немножко объяснить. Вещь очень принципиальная, очень важная. Это вещь непонятная. Сказано, с другой стороны, что мир создан мерой хеседа, буквально благодеяния Творца. Ойлам хесед и бон. То есть пишет Рамхаль да Атвуно в других местах, что источник всего мира желание Всевышнего нести добро. Ну, как казалось бы, нести добро, так почему Всевышний замыслил построить мир по мере суда? А вот тут есть великое очень знание, что истинное добро, цельное добро человек получает, если он его получает по суду, а не в подарок. Пишет Рабхан во многих местах. То есть замысел, самый высочайший замысел Творца, который можно постичь, замысел, то, что Всевышний хотел дать нам величайшее цельное добро. Величайшее цельное добро невозможно получить в подарок. Можно получить только, будучи достойным этого, и получить, вот, называется, по суду. Поэтому для того, чтобы получить цельное добро, полное цельное добро, совершенно необходимо было, чтобы человек выдержал суд. И то, что получил по суду, это будет то самое цельное добро. Как я слышал, Рамой Шапиро, еще такое четкое определение, понимание нашего святого языка. Он сказал так, откуда, какой источник слова «дин», «суд»? От слова «дай». «Дай». Что такое «дай»? Ну, скажем так, есть тут два оттенка этого слова, которые оба истины. «Дай» тебе больше не полагается. Не полагается. В этом контексте это действительно основа понятия «дин». Тебе больше не полагается. А есть другой оттенок слова «дай». Этого мне хватит. Этого хватит. Хватит. Тоже приводится, что «адши и муси вататейхи и ломардай» люди получают такое добро, что пока их уста их как бы испортится, то что будем говорить, дай, дай, мне хватит, мне больше не надо, больше не надо. Я сказал бы такую вещь, что тут написано очень великая вещь, что то, что приходит по суду, этого достаточно. Этого достаточно. Дай. Давайте просто тогда поймем. С одной стороны, Всевышний, сам его возвышенный замысел его, который можно постичь, он хотел нас одарить своим великим ценным добром. Чтобы этого удостоиться, надо получить его по суду. Но по суду, строгому суду, мы не можем его выдержать. Тогда, чтобы все-таки мы выдержали и удостоились, Всевышний приводит в мир меру милосердия. Меру милосердия. Но эта мера милосердия, она не противоречит его истинному замыслу. Наоборот, она его осуществляет. То есть замысел меры милосердия не просто, ну, ты не хочешь делать то, что надо, так ты получишь так подарок. Нет, так это не работает. Смысл милосердия – это в том, что человек, да, в итоге выдержал суд и получил по суду то, что полагается. То есть смысл, с одной стороны, милосердия, как желание нести нам добро, это проявление истинного замысла Творца. Сам суд – это не как бы это не… Он противоречит, вроде бы внешне противоречит, высшему замыслу Творца, так суд, он противоречит просто одарению добра. Но вот милосердия нет, она его раскрывает. Но желание Творца нести ценное добро, оно породило в этом мире суд, чтобы и получили его, а невозможность его выдержать раскрыла в этом мире также его милосердие, которое является его истинной, изначальной мерой в отношении к этому миру. Это то, что касается книги Брейшис. Давайте сейчас вернемся. Тут я немножко здесь отклоняюсь от буквальных слов Раши, но я основываюсь на то, что он сказал, что тут, в этом месте, когда говорится в нашей главе, «Вейверед Моше эль ам, вейомер», то есть «Вейдобер эль ухим эс кола дварим эйле леймор», говорит Раши, что Всевышний здесь открылся как судья. Потому что, как говорили, судья – это не Даяна, не как Шофет. Шофет есть, присоединяется здесь уже мера милосердия. То есть тут есть очень вещь глубокая. В этом мире никогда практически, кроме редких исключений, нету сражающего суда. Потому что мир держать не может. Но есть у нас разные меры, как ему представляется милосердие. Так вот, в рамках этого мира нам открылись 10 речений от меры суда. Мера суда, конечно, не исключает милосердие, но величайшая основа, величайшее правило всей Торы, 10 речений, не включают в себя в потенции всю Тору. Не то, что можно только их исполнять, не дай Бог, но они включают в себя как основу, правило общее, всю Тору. И как нам относиться ко всей Торе, ко всей Торе? Как Всевышний открылся нам, дать нам Тору, открылся нам как судья, как судья, как строгий судья, как строгий судья. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Эта вещь очень принципиальная, потому что люди часто смотрят на Тору, на закон, как такое украшение жизни, такое. Без Торы как-то было бы неинтересно, некрасиво, надо все-таки как-то жить по-еврейски. Вроде это лучше, чем ничего, но это не то. Это не то. Это не то. Основа Тора здесь сказана в нашем Итру, это жить по суду. Жить по суду. То есть, есть, я придумал одно место в Талмуде. Есть такая сугия, такая тема в нескольких местах в Талмуде. Называется она так: «Митсвойс лавлы лотнетно». На Западе нам даны не для получения удовольствия. Это непонятно. Ну, дело заповеди, мы получаем много удовольствия. Можно удостоверяем, многие заповеди мы получаем, кроме удела в мире грядущем, что это огромное благо. Даже получаем некоторые плоды и в этом мире. Достается озарение, достается света, то есть его осеняет дух святости, Господь заповеди. Что это значит, митцвот нам не даны для удовольствия? Раши пишет в Рош ха-Шана, очень такие слова такие интересные. Или херев аль цаваро, это как меч на шее. Как меч на шее. Я цитирую Раши. То есть заповеди это для нас это абсолютная обязанность. Давайте просто поймем. Я вам скажу ту вещь, которую я никогда не говорил, по-моему. Мы начали с того, что мир был создан, замысел Творца был по мере суда, но создан был в итоге с участием милосердия. Помню себе еще одну вещь. Замыслом Творца, то, что пишет Раши в начале, сам Брейшис, для того, что называется «решит». Что называется «решит», пишет Раши, это Тора и Исроэль. Мир создан для Тора и Исроэля. А Вольво в этом месте обсуждает, что все-таки важнее, Тора или Исроэль. Это не моя тема сейчас. Я думаю, еще можно просто объяснить, что нет Торы без Исроэля, и нет Исроэля без Торы. Не вещи нереально, они вместе. То есть Тора и Исроэль, ради этого создано все. И так как замысел Творца, чтобы мы удостоились по суду, и почему это такое великое достоинство, мы еще поговорим об этом, то когда мы получили Тору, мы должны знать, что мы, изучая, исполняя Тору, должны стремиться исполнить ее по суду. Без поблажек. То есть, принимая на себя Тору, занимаясь, исполняя ее, мы должны стремиться всеми силами осуществить замысел Творца, чтобы мир существовал по суду, чтобы мы в этом мире выдержали суд. Так я хочу объяснить, почему в этом месте говорится именно, что нам даны заповеди, вся Тора, Всевышний нам открылся как судья. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Вещи известные. Есть сразу в Таилим Хаим Берацоно. Жизнь его воля. Эти вещи просто поймем. Мы этого сегодня не понимаем. Что значит не понимаем? Мы привыкли не так. Но это да так. Если мы думаемся, почему мы существуем. В чем заповедь? Почему, допустим, этот стакан существует? Почему? Вот этот стакан. Почему он существует? Потому что на то есть воля Творца. То есть воля Творца – это то самое место, Всевышний называется маком, место, которое является источником существования всего. Если что-то Всевышнему не угодно, это причина, что он не существовал. Вы меня спросите, почему в мире есть так много вещей, неугодных Всевышнему? Я объясню вам. Потому что даже вещи неугодные Всевышнему по его основному замыслу, у них есть место, как они способствуют исполнению этого замысла. Есть очень известная глава, значит, Сугья, начальник Масехет Авода Зора, говорит, что, в грядущем суде Всевышний вызывает все народы, чтобы они отчитались, как они способствовали изучению Торы и так далее. Говорится, что там сказано так, тот, кто занимался Торой, придет и получит вознаграждение. Приходит Рим, Персия, наши старые друзья. Друзья, известные, так сказать, люди, которые поддерживали Тору. И говорят, что все, что мы делали, это ради того, чтобы евреи соблюдали Тору. Какая, как сказал бы там Абурхбер, какая наглость. Спросил Абхайм Брискера, какая наглость. Уже на высшем суде так нагло врать. Абхайм Брискер ответил ему так. Наоборот, потому что был высший суд, они увидели, что все их существование, все дело это было ради того, чтобы в итоге Исроэль исполнили то. Поэтому они понимали, что они говорили. Надо что говорить в Талмуде, сказал бы, что вы ничего не делали для этого, сделали для себя. Если действительно делали для Торы, что же Всевышний ответил? Сказал Рабхам Брискер так. Вопрос, вы хотели делать то, что вы хотели. Всевышний вами пользовался, что для евреев, что изучали Тору, исполняли ее. Но вам за это ничего не полагается. Так это было, то есть вами пользовались. Но это была не ваша воля, это не был ваш выбор. То есть, когда мы говорим, что в этом мире есть зло, у него есть зло из мира постольку Всевышнего, и есть воля Творца, чтобы в мире было зло, но необходимо для испытания, чтобы у нас был выбор, чтобы наказать того, кого надо наказать. У него есть замысел. Но само зло, если говорить о основном замысле Всевышнего, к чему он хочет мир привести, там нет места зла. Для этого наши мудрецы, что создание зла – это удивительная тайна. Это вещь, которая совершенно, как бы, у зла нет места у Творца. Величайшая тайна творения – это создание зла. То есть мера милосердия, мера добра – это все меры Всевышнего. Но зло – это не мера Всевышнего. И такие слова в Талмуде «Эн кадош боруха мэхэдэт шмо аля раа». Всевышний как бы свое имя, оно не связывается с злом. То есть это та же тема. То есть, короче говоря, давайте посмотрим, что поймем. В этом мире есть у нас вещи, которые соответствуют замыслу Творца, они, допустим, просто пример. Два еврея находятся в тяжелейшей ситуации в гетто или в лагере нацистов и так далее. И необходимо помочь другому. Он отрывает от себя корку хлеба, чтобы спасти другого. Вот тут проявляется величайшая мера Творца, желание добра. И именно в силу этого страшной ситуации, которая находилась, так велика заслуга человека, который оторвал себе эту корку, чтобы дать ее другому. Есть одна история, которая меня когда-то очень поразила. Поразила эта история. Есть книга написана, такой человек, Рав Гибралтов, в Бнебраке. Три тома воспоминаний о жизни в Ковно, в Каунсенс нынче называется, в гетто Ковно, потом еще в лагерях, пока он не приехал в Эрец-Исраэль. Чудо спас он и вся его семья, кроме матери. Он приводит, его отец был величайшим праведником. Там у них была основа. На чем была, лежала основа, как выжить под нацистами, это было то, что их наставлял раввин Ковна, автор книги «Двар Авраам». Потому что единственный способ выжить, спастись, это тщательно исполнение Торы с самопожертвованием. Не самоубийство, но самопожертвование. И эта семья это исполнила, и она, практически все дети и отец выжили. Он-то приводит одну историю о том, что такое тщательное исполнение Торы в лагере. Папа его удостоился с подарком свыше быть, работать, он варил варево для узников. Это было, он был человек слабый, был больной после инфаркта и все прочее. И что делал его папа? Он, когда варили варево, если его не перемешивать, то внизу оставалась какая-то гуща, а сверху оставалась вода. Кто-то получал порцию сверху, получал воду, а снизу кто-то получал. Так он наставлял своих детей, которые помогали, своего себя, тяжко работать, непрерывно перемешивать, чтобы не было никого не ущемить. Казалось бы, он об этом ответственен за это. Это все эти посланники сатаны. Нет, это не то, что он кого-то лишает. Ну, так говорит, что можно поделать. У него точно не было сил на это, скажем так, лишних. И так вот, они тщательно трудились над тем, чтобы все тщательно перемешать, чтобы ни у кого, ни за счет кого-то, чтобы кто-то из них не потерял какой-то минимальный 50 калорий, который он получал от этого супа. Это пример, просто понимаете, я хочу просто, чтобы вы поняли эту вещь. Есть ситуация в мире, скажем, полон зла, но в нем проявляется величие еврея, который в этой ситуации живет с верой и соблюдает тщательно закон самоотверженно. Это огромная заслуга. Если бы не было такой ситуации вокруг, у него не было таких возможностей так приблизиться к Творцу. Не было просто. Так вот, есть в мире место для зла. У него есть замысел этого зла, что в рамках этого соответствия со злом, что мы выбрали добро и его несли, раскрыли в этом мире. Волю Творца. Однако, если немножко вдуматься в эти вещи, безусловно, у Творца нет замысла, чтобы евреи так питались, как их питали проклятые нацисты. Это место испытания, а замысел совершенно другой. Чтобы евреи в этой ситуации позаботился тщательно, чтобы каждый получил свою долю. Так вот, есть в этом мире, скажем так, существование вещей, которые являются приходящими. Смысл зла в этом мире, что оно должно исчезнуть, его надо изжить это зло. У него нет существования вечности. Так это не замысел Творца. Это некоторая обстановка вокруг, которая приводит к исполнению замысла Творца. Поэтому он существует. Но это не замысел Творца. Замысел Творца есть один. Удостоится нам, чтобы весь мир удостоился жизни. Это великая основа. То есть тхиата метим, воскресение, оживление мертвых, что все, мир создан для жизни, не для чего другого. Но на чем основана эта жизнь? Жизнь основана на хаим берацойну, жизнь основана на его воле. Когда человек, он ставит себя, делает себя как бы сосудом, принимающим волю Творца, и исполняющим ее, это и есть источник жизни. И в чем проявляется максимально, в первую очередь, исполнение воли Творца, когда человек ставит себя, он ставит себя в ситуацию, когда он понимает, что он должен исполнить все, в первую очередь, по суду. Что это значит по суду? Чтобы не делать себе поблажек. Поблажки будут делать другим, но не себе. То есть, я хочу просто вещь немножко объяснить. Есть такое понятие бар-мицва. Мальчику, например, исполнилось 13 лет. Вроде бы до этого он может хорошо учиться и может заповедь исполнять. Что-то такая проблема. Но он еще не в силах принять на себя ответственность исполнять по суду. Он еще, у него не хватает ответственности за это. Знаете, признак взрослости, то, что мы принимаем на себя Тору, принимая ответственность за то, что мы должны исполнить. Ответственность. Чувство ответственности. То есть, давайте просто поймем. Есть у нас в этом мире два способа существования. Один, основной и вечный, это воля Творца. Второй, когда есть всевозможные вещи, которые точно должны, так сказать, исчезнуть в итоге, которые способствуют, что в итоге евреи жили по воле Творца, как все зло, которое нас окружает. Есть еще одна вещь, которая как бы находится, посередине, но это наше сегодня существование. В каком смысле? Мы уже говорили, мы не можем выдержать меру суда. У нас есть, нам необходимо милосердие, рахамим. Так вот, это самое милосердие, почему нужно милосердие? Потому что если мы не исполняем волю Творца, мы отсекаем себя от источника жизни. Хаим берацуно, жизнь в его воле. Так вот, если мы не живем по его воле, то у нас нет источника жизни. Вот как бы дать нам, сказать, инфузию со стороны, инфузию. Мы не умерли, это мера милосердия. Человек не может дышать сам. У него есть такая машина, которая его питает его кислородом. Вот, и вот это, так я хочу объяснить эти слова в нашей недельной главе, что говорит Раши, что Всевышний открылся на горе Синай, как судья, что в суд, когда замысел здесь, чтобы мы приняли Тору, исполняя ее как закон. Тора – это не красивый обычай, не красивые песни, не возвышенные идеи, это обязанность поставить себя в этой жизни, исполнить волю Творца, жить по воле Творца. И эта жизнь по воле Творца – это источник всего успеха, это источник всего добра, это источник истинной жизни, источник вечности. Все остальное, оно нам часто необходимо. Необходимо нам без милосердия нас бы давно бы не было. Добавлю еще даже без большого милосердия, не просто милосердия, у нас не было шанса. Но нам необходимо эту вещь знать, чтобы понять для себя, что если мы хотим удостоиться истинной жизни, жизни вечности, жизни, к которой мы прилепляемся к воле Творца, и можем удостоиться цельности в силу того, что мы прилепляемся к Творцу, есть это только один путь, когда выбираем для себя изучение и исполнение Торы, чтобы жить по его воле. А все остальные другие виды жизни, это когда люди живут, не думая, не желая, и не строя свою жизнь на принятие себя воли Творца и исполнение ее, это все, или это, они в этом мире существуют как посланники сатаны для испытания евреев, чтобы в итоге евреям было добро. Есть такая вещь. Мы с ним знакомы. Те же самые нацисты, но не только нацисты, всякие всевозможные искусители и так далее тоже. Или это ситуация, когда человек, его жизнь, она, он живет, скажем так, на инфузии, на кислороде, плюс там еще всевозможные, так сказать, я знаю, лекарства, чтобы сердце не остановилось, с надеждой, что в какой-то момент он вернется к жизни. То есть, короче, он сегодня это, сам по себе жизни не заслуживает. Но ему дают некоторое такое, даже не назову это вливание, ему дают, так сказать, такую источник продержаться, чтобы в итоге удостоился жизни. Это тоже называется Мидата Рахамим. Такую просто еще одну вещь. Мы не можем жить без милосердия. Поэтому мы все молимся о милосердии, просим других милосердия для себя. Но если мы ставим себя как исполнитель замысла и воли Творца. Если бы наше направление, да, исполнить волю Творца. Это само по себе причина удостоиться милосердия. Я сейчас просто вещь объясню. Когда есть два человека, один он вообще, он что называется на иврите лобокивун, он вообще не по направлению. Не видно, так сказать, что из него что-то может что-то хорошее получиться. Так, у нас есть пример этому в Торе. Есть история, когда мы читали в начале Шмот, когда Моше Рабейну увидел египтянина, который разлазничал с еврейкой, и он видел, как он издевался над ее мужем до этого и так далее, он убил его. Это вещь известна в начале книги Шмот. Там что-то пишет Раши, он посмотрел туда и сюда, что из этого египтянина ничего хорошего не выйдет. Поэтому он полагал смерть. Но если что-то из него хорошее выйдет, то же самое в каждом из нас. Всевышний видит, что надо что-то хорошее выйдет, это причина милосердия. А если этого не видно, то Всевышнего есть, конечно, взгляд не наш и не Моше Рабейну, а гораздо шире, выше и глубже. Иногда, допустим, в нас еще нет ничего подобающего, но есть шанс, что в наших детях будет что-то. Это тоже причина дать человеку существование. Но в большом счете, если мы хотим, мы не можем себе позволить отказаться от меры милосердия. Но для того, чтобы удостоиться меры милосердия, необходимо себе построить свою жизнь замыслом жить по суду. Когда мы направляем себя в нужном направлении, это причина удостоиться милосердия. И дай нам Бог всем нам за этот шаббат заново понять на себя Тору. Всего хорошего.